народный адвокат.
И вновь скажем и доброе утро. Это радио «Комсомольская правда» Приморья. С вами в студии Илья Кузнецов, Алексей Самуськов.
Доброе утро всем.
Доброе утро. Видеотрансляция из студии продолжается у нас на сайте dv.kp.ru и в нашей группе Facebook «Комсомольская правда Владивосток» на нашем YouTube-канале. Слушать эфир можно также с помощью мобильного приложения «Радио КП» для iOS и Android.
Ну а телефон в студии, как и прежде, 230-2252 и номер для ваших сообщений в WhatsApp 8-924-300-1003.
И в нашей студии адвокат адвокатского бюро «Опора» Алексей Ананев. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
А и у нас сегодня вопрос озвучен был. Ну, все-таки давай начнем с вопроса, который мы озвучивали всем нашим слушателям, получили даже ответ на вопрос. А, Владивосток попал в число городов, где окрошку все-таки любят с квасом. А, но вот мнения по стране разошлись. Там был кефир, минеральная вода, квас, еще закваска какая-то, что-то еще использовались.
Сыворотка.
Сыворотка, да. Что с окрошкой?
Не так.
С окрошкой все так. Она, по-моему, хороша в любом виде. Самое главное, чтобы вместе с окрошкой шли сопутствующие блюда, а также напитки. Тогда окрошка зайдет в, абсолютно в любом виде, на кефире,
на чем что угодно. Да, да. Да. Но многие сказали, что вот окрошка, когда в нее вот добавляют все-все-все, получается оливье какое-то, да, просто залитое непонятно чем. В принципе, можно любое блюдо тогда использовать.
Ну, наверное, от настроения зависит. Кому-то хочется пожиже, кому-то хочется погуче окрошку.
Я за квас.
Ну, давайте.
Квас. Я тоже за квас.
Давайте так, я за настроение.
За настроение. Но у нас есть мнение, да, которое пришло к нам на студийный WhatsApp. Наш слушатель указал, что квас, да, по-моему?
Да, окрошка это только квас, а остальное это холодный суп.
Холодный суп.
Суп-суп.
8-924-300-1003, если есть мнение по этому поводу, отправляйте. Если есть вопросы Алексею Ананьеву, также отправляйте их на наш студийный WhatsApp или звоните в студию по телефону 230-2252. Ну а сейчас уже давайте о серьезном, о важном и о главном. Сегодня тема для нашего разговора — сроки давности привлечения по уголовным делам, когда сроки приостанавливаются или как они действуют. В общем, давайте в этом разбираться.
Ну, что вообще такое срок давности? Давайте с самых азов.
Давайте так. Ну, азы. Что такое срок давности? Срок давности, он называется, это фактически то время, которое проходит с момента совершения преступления непосредственно и до момента, когда законом предусмотрена такая процедура, как прекращение этого уголовного дела в связи с истечением сроков давности. То есть законом определяется под каждое преступление, в зависимости от его категории, определенный срок. То есть в течение какого периода времени с момента совершения преступления можно привлечь к уголовной ответственности лицо и вынести в отношении него судебный приговор.
Почему вообще существует такое понятие, как сроки давности?
Ну, давайте так. Мы все-таки, наверное, люди. Исторически так сложилось.
Забыли. Да и ладно.
Но это, видимо, было когда-то раньше. То есть забыли. Там еще что-то. Много времени прошло. Немного впечатлений у людей стерлись, да, то есть мораль поменялась и так далее. Вот, поэтому в современности это все приобрело именно на законодательном уровне, приобрело такую форму, как исчисление сроков давности с момента совершения преступления. Поэтому вот именно так у нас происходит.
Но ведь не за все преступления, не все категории преступлений определяются сроками давности. Есть преступления, которые действует бессрочно, да?
Конечно. Но у нас законодатель, все сроки давности, если кого-то это интересует, описаны в статье 78 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот. И фактически сроки давности, они различаются в зависимости от категории совершения преступления. У нас бывают категории совершения преступления, это преступления небольшой тяжести, это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное кодексом, не превышает 3 лет лишения свободы. То есть, если наказание не превышает 3 года лишения свободы, это преступление признается небольшой тяжести. Также имеется преступление средней тяжести, это умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает 5 лет лишения свободы. То есть, уже видите, больше немножко срок. И неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотрено Уголовным кодексом, превышает 3 года лишения свободы. Это преступление средней тяжести. Также у нас есть еще 2 категории. Это тяжкие преступления. То же самое, это умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное кодексом, не превышает 10 лет лишения свободы.
Это тяжкие.
Это тяжкие, да, до 10 лет лишения свободы, если будет возможно наказание. И также имеются у нас особо тяжкие преступления. Это умышленные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание. Ну, более строгое — это
пожизненное
лишение свободы, либо смертная казнь, на которую у нас в настоящее время мораторий. То есть она...
Но, тем не менее, как такое наказание у нас допускается.
Допускается.
Оно суд выносит?
Выносит, заменяет, может заменить на пожизненное лишение свободы такое наказание.
Вот я заметил, что везде есть оговорка «умышленная».
Умышленное, либо неосторожное.
Неосторожное.
У нас, понимаете, неосторожные деяния, они могут быть только либо небольшой тяжести преступления, либо средней тяжести преступления. Ну, оно и понятно, потому что неосторожное — это когда человек фактически... сознательно, да, то есть не совершает преступления, именно не имеет умысла никакого на совершение преступления, но в силу там своей самонадеянности какой-то там преступной, либо небрежности, неосторожности, да, то есть как бы совершает то или иное деяние, которое влечет общественно опасные последствия. Ну вот, например, к таким преступлениям относятся это дорожно-транспортные происшествия. Мы же все прекрасно понимаем, что человек, когда управляет автотранспортным средством, он, если, ну, конечно, очень плохо там сбивает другого человека, да, пешехода сбивает, и наступают какие-то тяжкие последствия, либо смерть потерпевшего, он, конечно же, не имеет умысла, он не гнался за этим человеком. Вот если он специально за ним гнался, да, и давил его, а такие случаи бывают, это уже квалифицируется не как дорожно-транспортное происшествие, а как именно убийство, то есть причинение смерти человеку. Вот, поэтому... И от этого зависит от умысла, либо не от неосторожности совершения, то есть и категория преступления. То есть мы понимаем, что небольшой и средней тяжести преступления, это могут быть неосторожные. Ну, также это могут быть умышленные, но а тяжкие, особо тяжкие преступления совершаются, конечно же, это умышленно.
Ну а если взять классификацию, когда еще и вводится понятие «группа лиц»?
Это уже называется в уголовном праве, это называется обстоятельства, отягчающие наказание. То есть фактически к таким обстоятельствам их очень много, то есть относятся, например, опять же, ношение форменного обмундирования при совершении преступления, использования. Угу. Это тоже отягчающее вину обстоятельства.
Любого форменного? Либо есть какие-то там ограничения?
Но вы знаете, суд должен в каждом конкретном случае, разбирая дело, должен признавать. То есть, ну, если человек просто одел форму и совершил кражу, то есть какое отношение форма имеет к краже, да, к тайному
хищению? Если это камуфляж, к примеру, да, ну, тоже форма какая-то.
Но вот камуфляж уже тут можно расценить, что вот он тайно же, потому что кража — это тайное хищение.
В городе-то люди, которые носят камуфляж, они думают, что их-то не видно.
Вот вы сегодня тоже в камуфляже?
Да, я заметил, да.
А, конечно, если форменное обмундирование, специальные знаки различия, там, либо какие-то удостоверения и так далее используются для совершения преступления, ну, например, человек-мошенник, да, то есть он достает удостоверение, либо приходит в форме, представляется кем-то, да, вводит в заблуждение тем самым другое лицо, и за счет этого получает какие-то материальные блага, вот, конечно же, здесь это отягчающее вину обстоятельства будет.
Те самые граждане, которые стучатся тебе в дверь и говорят: а покажите, пожалуйста, номер вашего страхования, СНИЛС, да, и так далее. Вот мое удостоверение. У меня вот
стоит человек по форме, да, только на этой форме нет ни погон, ничего. В этом случае тоже является же ношение формы. Но... без отличительных знаков.
Вы знаете, я думаю, скорее всего, суд будет признавать, потому что фактически, ну, здесь, конечно, надо будет в судебном заседании, в ходе предварительного следствия, необходимо допрашивать потерпевшего, там, очевидцев, свидетелей, в целях установления преступления, а как воспринимал потерпевший этого человека. То есть, было ли это специально одето так, да, чтобы человека ввести в заблуждение. Понятно, что тот человек, который незаконно использует форменное обмундирование, он не задумывается о том, как у него там, на сколько сантиметров там на погоне размещена от края, например, звездочка там, или какой-то другой знак различия, который регламентированы все внутренними положениями каждого из министерств и ведомств. Он не задумывается, он просто их нашлепывает, эти звездочки, просто придать себе вид какой-то внешний. А простой человек, он, ему очень трудно различить, это нормальное форменное обмундирование.
Я, кстати, даже не знаю, на каком расстоянии должна быть, где расположена какая звездочка.
Я тебе больше скажу, я не знаю, что обозначают эти звездочки, сколько их наличие, какое звание.
Вот так в студии, Алексей, у нас бывает, да.
Вот так придет к вам человек.
Да. Форме, а я даже не знаю, как к нему обратиться, товарищ майор или...
Американского полицейского, скажи, что форму, я участковый.
Форму американского полицейского-то я распознаю. Вот что означает его погоны.
Да. А там звездочек, да?
Одна большая. Или, товарищ генералиссимус ко мне пришел.
Восемь кругом, да?
Ну, мошенники, как правило, любят очень большие звездочки, большие звания. То есть для того, чтобы придать себе значимость какую-то.
Сделаем паузу буквально на несколько минут. Выйдет в эфир полезная рекламная информация. Ну, а затем мы продолжим сегодняшний выпуск программы «Народный адвокат» с Алексеем Ананьевым.
Народный адвокат.
Продолжается программа «Народный адвокат», и в нашей студии адвокат адвокатского бюро «Опора» Алексей Ананьев. Кстати, если есть у вас вопросы в рамках нашей программы, звоните 230-22-52, номер для ваших сообщений в наш WhatsApp 8-924-00-10-0. Итак, сроки давности, привлечения по уголовным делам. А какой общий срок? Давайте еще раз к этому вернемся. Или здесь уже от каждого случая как-то градируется?
А вот мы здесь перечисляли, то есть категории преступления. Тяжести преступлений, то есть это небольшой, средний тяжести, тяжкое преступление, особо тяжкое. И вот в зависимости от категории преступления и распределяет уголовный кодекс, уголовное право, то есть сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. То есть если человек совершил преступление небольшой тяжести, такой срок с момента совершения преступления составляет 2 года, то есть по истечению 2 лет уже за совершение преступления небольшой тяжести человека уже нельзя привлечь к уголовной ответственности, и уголовное дело подлежит прекращению, если оно было возбуждено. А невозбужденное дело, то есть вот, например, человек совершил преступление небольшой тяжести, да, то есть это, например, не было выявлено это преступление, но кто-то вдруг что-то написал спустя...
В течение там 5 лет.
Ну да, там спустя там 2 года, 3 года написал, что вот этот человек совершил такое-то преступление, а оно небольшой тяжести, уже и возбудить уголовное дело не могут, то есть должны отказать возбуждение уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Если говорить о преступлениях средней тяжести, то это 6 лет после совершения преступления срок давности составляет. По преступлениям, которые относятся к категории тяжких, это 10 лет после совершения преступления. И по особо тяжким преступлениям, за которые предусмотрена ответственность там, свыше 10 лет лишения свободы и так далее, это 15 лет после совершения особо тяжкого преступления. Также есть, конечно, определенные ограничения, законом введены, связанные с тем, что есть определенные преступления, категории, да, отдельные, да, такие, можно сказать, которые отнесены, ну, непростительные, да, преступления, несмотря на то, что прошло много времени, за которые сроки давности не применяются абсолютно, то есть нету по ним сроков давности. Вот. Это такие преступления, как относящиеся к терроризму, это, ну, мы понимаем, да, это преступления, связанные, ну, в общем, это все...
Госизмена там, по-моему.
Это фактически все преступления, которые против, совершены против человечества, да, против определенной группы населения, да, там, например, геноцид какой-то. Вот. Мы все прекрасно знаем, что до сих пор проходят судебные процессы и осуждают во всем мире нацистов, да, которые уже совершенно в престарелом возрасте, давности. Но если таких находят, и они совершили военные преступления, по ним сроков давности нету, их осуждают. И у нас точно так же, то есть если кто-то совершил, либо был причастен к террористическому акту, например, вот, и это было признано, что это был именно террористический акт, этого человека будут искать всю его жизнь. Ну, то есть, по крайней мере, если установят такое лицо, его, если он даже совершил там в 20-летнем возрасте преступление, то и в 80 лет его
привлекут
к уголовному
преступлению. Если даже к тому моменту его не установили, то по прошествии там 10, 15, 20 лет вдруг внезапно кто-то установит, что все-таки он причастен к этому преступлению, возбудят уголовное дело и начнут его поиск по всему миру.
Это абсолютно так, то есть, как бы, поэтому вот эти категории преступлений, они преследуют, ну, это сделано для того, чтобы, понятно, чтобы никто в эти категории...
Чтобы неповадно было, неотвратимость.
Неотвратимость, да, в данном случае, но я с этим абсолютно согласен, это такие преступления, которые, как правило, влекут и массовую гибель людей, и, ну, то есть, огромное горе, да, то есть, как бы, для группы людей, из-за этого могут быть какие-то... Даже случаются какие-то конфликты, да, там, межэтнические, там, национальные конфликты, да, которые потом влекут многие жертвы, и все это там через несколько поколений все это успокаивается. Вот. Поэтому, конечно, за такие преступления должна быть ответственность, несмотря на то, что время идет.
Но ведь существует еще и практика, когда сроки давности, сроки привлечения к уголовным делам приостанавливаются.
Да, такая практика есть, то есть нельзя забывать, то есть это касается людей, которые совершили преступление, например, и слушают настоящий радиоэфир. Не думайте, что вот пройдет какой-то период времени, да, и все будет хорошо, я выйду с чистыми руками.
Да, сухим из воды.
Да, сухим из воды, потому что здесь надо учитывать, что если это преступление было выявлено, было по нему возбуждено уголовное дело, уголовное дело расследуется, и в какой-то момент, потому что есть сроки следствия как таковые, то есть не может уголовное дело расследоваться вечно, да? Например, ну, вот установлен общий срок 2 месяца, ну, для расследования уголовного дела, это по делам, которые последственны следователям. Да? 2 месяца уголовное дело расследуется, лицо это было установлено, что оно совершило преступление, но найти его не могут. Это лицо.
Либо какие-то доказательства не могут истребовать.
Но здесь, как правило, не то, что доказательства не обязаны истребовать, то есть провести весь комплекс следственных действий, направленных на установление лица, подлежащего привлечению в качестве вины, направленных на сбор доказательств вины этого лица. То есть будем говорить, что все мероприятия, да, по уголовному делу следователь провел без участия этого лица, потому что его найти не могут. Такое лицо, то есть, как правило, выносится постановление, заочно мы его так называем, заочно выносится постановление о привлечении такого лица в качестве обвиняемого, то есть это официальный документ обвинения, да, этому лицу. И данное лицо объявляется официально, то есть объявляется в розыск. Вот, розыск там разный, он может быть местный, там, федеральный, международный, в конце концов, да, розыск. Объявляется такое лицо в розыск. И есть основания приостановления производства по уголовному делу. Это в связи с неустановлением местоположения лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, да, в связи с розыском обвиняемого фактически. Вот. И такое дело уголовное приостанавливается в связи с розыском обвиняемого, и с этого момента срок давности привлечения к уголовной ответственности перестает течь.
Встает на паузу.
Встает на паузу, да. Фактически ставится на паузу. И потом, когда это лицо находят, обнаруживают где-то, задерживают, вот, с этого момента, с момента задержания, срок, оп, и опять начинает.
То есть такая норма течь. Фактически существует для того, чтобы все вот эти люди, которые когда-либо совершили преступление и внезапно укатили в какой-нибудь Таиланд, например,
да.
И какой-нибудь, какой-нибудь.
Вот да. Вы, кстати, отличный, то есть как бы теоретический пример, да, да, да. Но он уже практически, я могу так сказать, за мою практику, я не буду конкретно называть, потому что этого нельзя делать, поскольку я адвокат. Были такие люди, которые обвинялись в совершении преступлений и в какой-то определенный момент вдруг решали, что дано его все, не хочу нести ответственность, либо несправедливо меня
либо
привлекать.
Замерз.
Я не смогу доказать свою невиновность, либо просто да, замерз.
Суставы начали болеть.
Суставы, да. Пенсия маленькая, там побольше, наверное. Ага. Вот. И в какой-то момент просто бросали все и уезжали именно в Таиланд, потому что у нас с Таиландом до определенного момента не было никакого договора международного. Там не по экстрадиции, а об оказании правовой помощи, то есть по уголовным делам. То есть и не фактически по запросам российской стороны Таиланд вообще никак не реагировал, то есть как бы и не имел права этого делать. Вот. И те люди, которые скрывались у нас в Таиланде, да, они не подлежали никакой экстрадиции, то есть возврату на территорию Российской Федерации, никаких мер не предпринимались. И они себя достаточно комфортно, как правило, себя там чувствовали. Вот. При этом даже такие случаи были, что и паспорта меняли в нашем посольстве в Таиланде, несмотря на то, это наше посольство, вот, и такие случаи были. То есть заканчивается срок действия, там, пятилетний, да.
А у него... сейчас ситуация поменялась?
Ситуация поменялась, потому что с Таиландом заключен договор не так давно, я не помню, к сожалению, дату, но он уже действует, и уже пошли первые ласточки.
Да, мы вот, кстати, наблюдаем в последнее время в СМИ разного рода информацию о том, что вот еще одного гражданина России экстрадировали с территории королевства.
Это все будет медленно, то есть как валовый механизм, да, но это потихонечку все убыстрится.
Но это сигнал.
Да, сигнал. И все, я так думаю, все граждане, потому что в Таиланде тоже замечательная у полиции база, то есть на лиц, которые посещают страну, которые пребывают в этой стране, по их местонахождению, у них вся эта база есть. И я думаю, сейчас этот механизм, он завертится, и огромное количество наших сограждан, да, которые пребывают в Таиланде, почувствуют на себе российское правосудие.
Всю тяжесть молока Фемиды.
Как высказываются многие, да, если взять королевство Таиланд, лучше вот эту тяжесть правосудия осуществлять в другой стране, чувствовать в другой стране, но только не в Таиланде. Лучше вернуться самостоятельно, чем чувствовать наказание там. Потому что я никогда не видел, находясь в Тае, да, человека, который был бы весь в наколках, его бы все уважали. Нет, таких людей просто нет. Потому что ты отправляешься куда-нибудь в джунгли валить бамбук лет на 5, и точно знают, что после этого обратно, как бы, у тебя уже, возможно, физической возможности не будет просто вернуться.
Но тут немножко другое. Тут... фактически суды Таиланда не будут осуждать наших граждан за совершение преступлений, которые они совершили в России, которые расследуются в России. Здесь другая процедура, которая называется экстрадиция.
Давайте вот об этой процедуре немножко позже сделаем паузу, буквально на несколько минут, и вернемся к обсуждению наших вопросов.
Народный адвокат.
В нашей студии адвокат адвокатского бюро «Опора» Алексей Ананьев. И давайте еще немножко об экстрадиции. Итак, приостановлен срок привлечения к уголовной ответственности.
В связи с розыском.
Да, в связи с розыском. Человека нашли где-то там далеко в теплой стране, вернули в Россию, да. А есть заочное решение, да, о привлечении лица к уголовной ответственности.
Ну, там немножко не так. Не заочное решение, а привлечение. То есть есть уголовное дело, то есть уголовное преследование вновь начинает осуществляться. То есть с этого момента, как только его обнаружили и задержали.
С того момента, как обнаружили и задержали за границей.
Конечно, конечно.
То есть уже с того самого момента часики начинают вновь.
Конечно.
Но вот есть случаи, когда экстрадиция занимает не один год. Но... И такая практика, к примеру, используется Соединенными Штатами. И очень часто есть какое-то нарушение, экстрадиция, а сколько? Уже 4 года у нас сидит тут, никак экстрадировать не можем.
Ну, в Соединенных Штатах по-своему сроки считают, то есть как бы поэтому как-то так.
Да, ну вот эта вот разница, у нас сантиметры, метры, у них дюймы, да? Вот
да.
Мы про это.
Так вот, срок возврата есть какой-то? Вот как-то да, в договор это все вносится, да?
Они предусмотрены, потому что с каждой страной заключается индивидуальный договор. Индивидуальный договор, то есть и там прописываются индивидуально, то есть параметры, вообще все параметры экстрадиции как таковой, да, и оказания правовой помощи. Такие договоры у нас заключены, наверное, с большинством стран, то есть по всему миру. То есть есть ряд там некоторых стран, которые не принимают на себя.
Называть
есть,
мы их не будем.
Не будем называть, потому что, да, рекламу
зачем?
Делать не будем. Ну,
да.
Кому надо, тот найдет, в интернете все это есть. Вот. И все договоры об оказании правовой помощи, они носят персональный характер. Но, как правило, есть стандартная, там, принятая общемировой практикой, да, как сказать, международное право, так называемое, практика составления, да, определенных договоров, они все, как правило, очень похожи. Всегда, как правило, это происходит следующим образом. То есть возлагается все вопросы о направлении поручения и об исполнении этого поручения в другой стране возлагаются, как правило, на прокуратуру. То есть не на правоохранительные органы, а на прокуратуру. То есть по факту это происходит как? Вот у нас следователь в Российской Федерации расследует дело, устанавливает, что человек находится за границей, например, да? Вот.
Выяснится легко, есть иммиграционная служба, есть пограничники, данные, то, что он выехал, есть.
Ну, выяснить-то легко при желании. Как правило, у нас бывает, все зависит от следователя, от его профессиональной подготовки, от того, что его больше заботит, уголовное дело или там кофе попить, понимаете? Uh-huh. То есть, вот. Вопрос в другом. То есть здесь как должно быть проходить, как правило? Это следователь готовит поручение об оказании, вернее, запрос об оказании правовой помощи, то есть в иностранное государство, производится его перевод на язык иностранный, то есть как бы, то есть если, например, в Корее, там...
На корейский.
Да, на корейский язык. Далее все эти материалы направляются в Генеральную прокуратуру, там существует целое управление, которое занимается взаимоотношениями с другими странами, то есть по этим вопросам. Они проверяют эти материалы, правильны или нет. Опять же, здесь, как правило, такое ограничение есть. Если, например, в нашей стране за это преступление предусмотрено на ответственность, а в той стране, где находится этот человек, гражданин, который подлежит, да, экстрадиции, хотят его экстрадировать, ответственности за это преступление нет, то другая страна, как правило, не выдает такого человека, потому что говорит, ну, извините, он не преступник, мы не считаем его преступником, ну, то есть это по договору, как правило. То есть проверяют соответствие законодательства российского и иностранного государства. Далее направляют этот запрос об оказании правовой помощи в иностранное государство, с которым заключен договор, и это иностранное государство производит, то есть как бы определенные процедуры, то есть в соответствии с этим запросом, то есть там либо задержание, либо проведение обыска, либо допроса, там не только экстрадиция регулирует, да, вот эти вот договоры, вот, производят эти мероприятия, то есть фактически следственные какие-то действия, составляют документы в соответствии с законодательством того государства, в котором они проводятся, то есть как бы, вот, например, я еще там, работая когда-то следователем, да, направляли в Соединенные Штаты документы с просьбой произвести допрос там человека. И оттуда приходил ответ, и мне было странно читать, то есть, допрос в виде рапорта, да, то есть, не подписанный там человеком. Никем. Да, просто рапорт сотрудника полиции о том, что вот...
А рапорт, может быть, как сочинение. Я его увидел, да, я спросил, да. А он сказал, а я не понял,
Примерно
искренне
так,
ваш майор полиции.
Примерно так и было. Но в нашей стране такой документ, потому что он получен в соответствии с законодательством иностранным, и он принимается уже как доказательство, несмотря на то, что для нас он выглядит очень странно, этот документ. В общем, там проводятся определенные следственные действия, и в последующем также через, как правило, через Генеральную прокуратуру иностранного государства направляется в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, и дальше уже приходят материалы к следователю. Если идет речь о задержании экстрадиции, то, как правило, человека задерживают. Далее, везде по-разному происходит. Там садят на самолет, есть определенные службы, да, которые производят конвоирование. Там, либо на границе передают этого гражданина. Там,
вспоминается фильм «Большой длинный мост» из двух сторон.
Да.
Другу навстречу.
И такое бывает, да. Вот, поэтому, ну и далее уже человек прибывает на территорию Российской Федерации и происходит его привлечение к уголовной ответственности. Также есть процедуры, которые позволяют, например, привлекать, то есть высылаются материалы из Российской Федерации, материалы уголовного дела, если гражданина не выдает иностранное государство, но это редкие случаи, высылаются материалы в иностранное государство, и оно в соответствии с своим законодательством там может осудить. То есть человека.
То есть такое в практике тоже бывает, да?
Тоже бывает. То есть мы же понимаем, государств у нас очень много, и с каждым персонально договориться, то есть очень сложно. И там есть общие определенные международные договоры, конвенции, к которым страны присоединяются. В общем, международное право, оно такое более громоздкое, да, то есть очень тяжелое, да, для восприятия, потому что мы понимаем...
Наверное, вот из-за этой громоздкости, да, и многие стараются, если здесь набедокурил, ну, скажу я именно так, да, либо повел себя неправильно по отношению к государству, либо к его жителям, куда-то уехать.
Вот у меня один...
Чтобы затянуть.
Да. Один доверитель, да, говорит, слушай, ну, он так психанул, конечно, в шутку сказал, говорит, я вообще тогда сейчас соберусь и поеду в Антарктиду. Мы понимаем, Антарктида – это не государство, не страна, то есть это абсолютно свободная территория. Вот. Но я ему объясняю, ну, ты понимаешь, что ты приедешь в Антарктиду, во-первых, ну, ладно, ты там обеспечишь себе жизнь, но там, представь, туда приедут люди за тобой, и нет никаких там законов, и они могут и сделать с тобой...
рамок тоже нет.
Нету. Они могут с тобой сделать все, что угодно.
А потом сказать, да, его медведь нашел.
С ним могут сделать пингвины?
Да.
Это отдельно? Потом в официальном рапорте где-то и скажут, что его заклевали пингвины.
Да, и это могут тоже сделать, поэтому...
У нас остается немножко времени до завершения нашей программы. Завтра праздник, да? Завтра будем поздравлять, да, воочию.
Да,
ну, а
да.
Сегодня с наступающим пока. Что за праздник?
Праздник – это День российской адвокатуры. Это профессиональный праздник адвокатов. Справляется 14-я, вот в этом году 14-я годовщина. Вот. Хотя адвокатура в России, она ведет свое летоисчисление, там первые упоминания с 15 века, вот, когда были поверенные, то есть как бы не адвокаты, поверенные, то есть фактически лицо, представляющее другое лицо там, в суде, там, либо у князя. Вот. И этот профессиональный праздник, он празднуется, то есть это современный праздник, то есть связан с выходом закона об адвокатуре, адвокатской деятельности в Российской Федерации, который урегулировал, так сказать, большинство взаимоотношений. Вот, поэтому я очень хочу, если есть такая возможность...
Есть, да, у нас еще есть 2 минуты, конечно.
2 минуты. Хочу поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником, с Днем Российской Адвокатуры. Желаю всем большого потенциала, крепкой хватки обязательно, рассудительности и холодного сердца в специфике работы. Пусть насыщенной и полной будет ваша трудовая деятельность, здоровья вам, развития профессионального роста, побед и удовлетворения.
Алексей Ананьев, адвокатское бюро «Опора». Подпись там должна быть потом еще и дата.
Подпись у меня еще, к сожалению, прокурорская сохранилась. Все смеются, говорят, у адвокатов такая большая размашистая подпись.
Да, такой подписи у адвоката будет. Как у врача должна быть, да? Непонятно что-то.
Да.
Что-то такое. Как обычно адвокаты празднуют?
Ну, наверное, адвокаты празднуют, как и все. То есть собираются с другими профессионалами, то есть сперва. Вот наши приморские адвокаты не исключение будут собираться централизованно в одном месте, не буду называть его.
Конечно, не надо, там все соберутся тогда,
да.
Все придут посмотреть.
Вот, собираются, конечно же, празднуют абсолютно культурно, то есть без каких-либо перегибов, инцидентов никогда не было.
Перекрытие дорог, фонтаны.
Да, фонтаны, бутылки о голову, это не
к адвокатам.
Да, это не к адвокатам.
За УК РФ.
Такие тосты обязательно бывает.
Вот. Ну и, конечно, сотрудники прокуратуры придут поздравить.
Ну, однозначно поздравляют каждый год и сотрудники правоохранительных и надзорных органов, прокуратуры, полиции, разные люди, то есть, потому что профессии очень рядом, мы постоянно друг с другом сталкиваемся. Как мы поздравляем других людей с их профессиональной проектом, так и нас поздравляют.
С нами в студии в рамках программы «Народный адвокат» был адвокат адвокатского бюро «Опора» Алексей Ананьев. Алексей, с наступающим праздником. Как там, холодного сердца, да, или как там, эмоции? В общем,
пачки купюр.
Профессионализм. С праздником, с наступающим.
Спасибо огромное.
Адвокат.